Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рассмотрели 5 замечательных глав из послания к Эфесянам. И эти главы показали нам аспекты Церкви в Божьем вечном замысле. Мы начали с нового человека, выражающего взрослого мужа. Затем мы перешли к видению Церкви как невесты, которая удовлетворяет стремление Христова сердца. И, наконец, сегодня мы подходим к последней главе, и в ней мы увидим последний аспект Церкви, показанный в послании к Эфесянам. И здесь все меняется. Вместо положительной картины Христа и его любящей невесты, мы видим войну, вселенский конфликт. Но, как мы видим, это не конфликт между добром и злом, между хорошим и плохим. Это вселенский конфликт между двумя волями. Это столкновение двух воль, воли Бога и воли сатаны. И в свете этого мы видим Церковь не как любящую невесту, и даже не как нового человека, а как неустрашимого совокупного воина. Это наша 54-я программа по посланию к Эфесянам, и в нашей программе сегодня принимает участие Дмитрий Ермаков. Дмитрий, это наша первая из нескольких программ, в которых мы будем говорить о 6-й главе послания к Эфесянам. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Знаете, для меня это большая честь и большая ответственность общаться с вами о такой важной теме. И вначале я хотел бы уделить некоторое внимание одному определению, которое вы, Оскар, только что употребили применительно к этому замечательному воину в 6 главе послания к Эфесянам. Для нас с вами, может быть, это достаточно очевидное положение, но, насколько мне известно, для большинства христиан это не так очевидно. Определение, о котором я говорю, это совокупный воин. В 6 главе послания к Эфесянам воин является совокупным. Это не один человек, а именно церковь. Применять доспехи, описанные в 6 главе послания к Эфесянам, индивидуально, значит серьезно пренебрегать откровением о церкви, которое содержится во всем этом послании, и даже противоречить ему. Церковь – это нечто совокупное. Мы увидим нового человека, невесту, царство, дом. Все это является совокупным и живым. Если мы хотим участвовать в этой действительности, то есть в духовной войне, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, мы должны увидеть совокупный аспект. С самого начала я хотел бы подчеркнуть, что войну ведет именно совокупный воин. Если мы не являемся совокупными в действительности и на практике, значит, мы просто не участвуем в этой войне, как бы мы сами не оценивали свою деятельность. Для того, что описано в 6 главе послания к Эфесянам, требуется совокупный воин. Мы не хотим никого обижать, но я повторяю, нам нужно откровение о том, что воин в 6 главе послания к Эфесянам, который участвует в духовной войне ради Божьего замысла, который стоит за Бога и стоит против сатаны, этот воин является совокупным. В этом вопросе всем нам, безусловно, нужно озарение от Бога.
Я согласен с вами, Дмитрий. Вот когда я готовился к этой передаче, на меня произвело впечатление два момента. Вот первым как раз был вот этот. А второй момент мы будем обсуждать сегодня в первой части нашей программы. И это контекст данной войны. Мы должны увидеть, что самое главное здесь – это Божья воля. Она включает в себя нас. Но это не сводится лишь к нашим нуждам или нашим интересам. Мы должны увидеть, как происходит эта война и что стоит за этой войной, не так ли?
Совершенно верно, Оскар. Нам действительно нужно увидеть, что это за война, между кем она ведется и каково место человека в этой войне. И знаете, Оскар, я сейчас вспомнил о 12 главе книги «Откровения». В этой главе тоже речь идет о духовной войне, и, кроме того, там говорится о победителях, то есть тех, кто победил врага, клеветника, во-первых, кровью Агнца, во-вторых, словом своего свидетельства, и, в-третьих, тем, что они не любили свою душу, жизнь вплоть до смерти. Знаете, нашей душе жизни свойственно беспокоиться о себе, беспокоиться о своих нуждах, своих интересах. Мы все время боимся, беспокоимся, как наши интересы будут осуществлены. Если мы настолько поглощены этим беспокойством, то мы становимся легкой добычей для врага. Чтобы быть победителями, нам нужно отвергать свою душу жизнь. Нам нужно не любить свою душу жизнь. Нам нужно заботиться не о своих личных нуждах и интересах, а о нуждах Бога в осуществлении Его домостроительства. Только так мы можем стать победителями. Если мы способны откладывать свои интересы, забывать о своих беспокойствах и вставать на сторону Бога, то мы можем бороться против врага, и тогда мы будем победителями.
Хорошо, давайте обратимся к стихам в 6 главе, которые показывают нам контекст этой войны. Мы начнем читать со стиха 10. «Наконец, исполняйте силы в Господе и в могуществе Его мощи. Облекитесь во все доспехи Божьи, чтобы вы могли устоять против козней дьявола, потому что борьба у нас не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей этой тьмы, против духовных сил зла в небесных пределах. Поэтому возьмите все доспехи Божьи, чтобы вы смогли противостоять в злой день, и все совершив, устоять. Итак, стойте, опоясав ваши чресла истиной». Дмитрий, это очень сильный и глубокий отрывок, написанный нашим братом Павлом. И он послужит основанием для нашего разговора о духовной войне в последующих передачах. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In this universe, there are three wills. The divine will, the satanic will, and the human will. In other words, they are...
Во Вселенной существует три воли. Божественная воля, сатанинская воля и человеческая воля. Иначе говоря, это намерение Бога, намерение сатаны и намерение человека. Три намерения. Во-первых, Божья воля является вечной. Божья воля является несотворенной. Божья воля является самосущей. Затем Бог сотворил ангелов. И верховный ангел, архангел, который был назначен Богом для управления этой вселенной, вселенной до Адама, из-за своего высокого положения и даже из-за своей красоты и привлекательности, этот ангел возгордился. Гордость этого архангела произвела дьявольское намерение. И это дьявольское намерение называется сатанинской волей. Теперь во Вселенной появилось второе намерение. Это намерение, существующее помимо Божьего намерения. Это воля, существующая помимо Божьей воли. Поэтому с того времени во Вселенной появились две воли, противоречащие одна другой. Поэтому началась война, битва. Когда у этого архангела появилась мысль взбунтоваться против Бога, это послужило началом противостояния во всей Вселенной. Мы должны видеть не только многочисленные войны в истории, но и другие войны. Даже внутри вас самих идет некая война, война между вашим рассудком и вашим вожделением. В настоящее время существуют раздоры и разводы, всевозможные войны. Человек против человека, общество против общества, деноминация против деноминации. Затем нация против нации, народ против народа, раса против расы, племя против племени, семья против семьи. существуют всевозможные виды сражений. Понимаете ли вы, что все виды сражений появились из одного источника, из противостояния между двумя волями, божественной волей и сатанинской волей?
Дмитрий, я очень ценю это видение. Не только наши трудности, но на самом деле все конфликты в обществе, в семейной жизни, в любой плоскости, все это является не только контекстом духовной войны, но все они исходят из одного источника. Что вы можете сказать об этом?
Если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим эти конфликты повсюду. Эти конфликты, как вы сказали, есть и в обществе, и между народами, между государствами. Эти конфликты существуют в семьях, между отцами, между детьми. В любой плоскости, как вы сказали, присутствуют эти конфликты. И сегодня нам важно увидеть, что на самом деле корнем любого конфликта является противостояние разных воль. И в данном случае мы с вами говорим о духовной войне, и мы здесь также говорим о конфликте между волей Божьей и волей сатаны. Здесь нужно вспомнить историю падения сатаны, историю этого первого бунта. Изначально существовала только воля Бога. Бог, великий Творец, был на престоле, и все остальное творение, главным образом, это были ангелы, и в том числе архангел, который впоследствии стал сатаной, подчинялись, принимая Божью волю. Но мы знаем, что этот архангел, который тогда звался Люцифером и впоследствии стал сатаной, взбунтовался. Он проявил свою собственную волю. У него появился свой собственный замысел, свой собственный план – превознестись выше Бога, стать выше Творца. Это был конфликт воли. Из-за этого, собственно, и произошел первый конфликт во Вселенной. Конфликт между Богом и его врагом, сатаной, дьяволом. Затем был создан человек. Что интересно, человек был создан не как робот. Он не должен был лишь слепо подчиняться приказам своего Творца. Человек — это существо со свободной волей. Он был сотворен Богом со свободной волей, чтобы сознательно, осмысленно выбирать волю Божью. Таким образом, сегодня мы видим такой треугольник. С одной стороны Бог, с другой стороны сатана, и между ними человек со свободной волей, который может выбрать как Бога, так и сатану. Желание Бога и его цель — склонить человека к себе, привлечь его волю, чтобы он сознательно, как я уже сказал, осмысленно принял волю Божью. Сегодня идет этот вселенский конфликт, это духовная война, это война за волю человека. Так что сегодня может показаться, что война идет внутри человека, между его рассудком и его плотью. Или же война идет между разными людьми или между разными народами. Но на самом деле, если у нас есть духовное видение, мы поймем, что весь конфликт относится к первоначальному столкновению между этими волями. И нам нужно понимать это не только для того, чтобы просто разбираться в природе этого конфликта. Нам нужно понимать это, чтобы увидеть, что именно сегодня нужно от нас Богу. Бог хочет, чтобы мы посредством Его благодати и Его жизни выбрали Его сторону, чтобы воля человека была в согласии с божественной волей, чтобы она встала на сторону Бога против сатанинской воли. Такое положение должен занимать в духовной войне совокупный воин.
Да, Дмитрий, как раз об этом мы будем говорить в следующей части нашей программы. Мы представили эти две великие воли, два намерения во Вселенной, воля Бога и воля сатаны, и мы увидели их конфликт. Но, как вы и сказали, в этой сфере, в сфере Вселенной, есть и третья воля. Это наша воля, человеческая воля. В самом начале, в Бытии, мы видим, что Бог поместил человека в саду и дал ему возможность выбора. Бог не стал принуждать человека встать на свою сторону, как вы и говорили. Таким образом, воля человека также участвует в этом столкновении, во всей этой войне. Из-за этого как раз и происходит война, как мы видим в следующей части нашей программы. Давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
In God created man, God let man have a free will. And this free will is the human will.
При сотворении человека Бог позволил ему иметь свободную волю. И этой свободной волей является человеческая воля. Почему Бог позволил человеку иметь свободную волю? Потому что Бог велик. Великий человек никогда не будет принуждать людей следовать за ним. Бог велик. Он не стал принуждать человека следовать за ним. Если вы прочитаете вторую главу Бытия, вы увидите, что у человека была свобода воли. Бог дал человеку возможность воспользоваться свободой воли, потому что там было две возможности на выбор. Два дерева представляли собой выбор из двух вариантов. Можно было есть от каждого из двух деревьев. Но если вы будете есть от одного дерева, вы получите жизнь, а если от другого, то получите смерть. От вас зависит, что вы получите, жизнь или смерть. У вас есть свободная воля, и вы можете выбирать. Таким образом, здесь мы видим треугольник. Дерево жизни представляет божественную волю, дерево познания представляет сатанинскую волю, а Адам представляет человеческую волю. Получается ситуация треугольника. Там был Бог, там был сатана, и там был человек. Там были все три личности, и у каждого есть своя воля. У Бога есть своя воля, у сатаны своя, и у человека своя. И теперь есть три личности, каждая со своей волей, но только две стороны. Противостояние всегда бывает между двумя сторонами. Кто одержит победу, Бог или сатана? Чья воля возобладает, Божья воля или воля сатаны? Все это зависит от того, какую сторону примет человеческая воля.
Дмитрий, я думаю, это дополнительное разъяснение полезно и помогает получить ясность в отношении этой войны. Наша воля также является участником войны, и Уитнес Ли показал здесь, каковы подлинные взаимоотношения между участниками этой войны.
Оскар, я хотел бы вернуться немного назад и пояснить один момент, который мы рассматривали в другом контексте. Враг, сатана, это тварь, то есть сотворенное существо. И Бог, Творец, не станет опускаться до того, чтобы покончить с взбунтовавшейся тварью лично. Человечество было сотворено по Божьему подобию и по Божьему образу, и ему было дано право представлять Бога и быть представителем его власти. Следовательно, Бог хочет использовать одну тварь, то есть человека, чтобы покончить с другой, взбунтовавшейся тварью, то есть сатаной. Поэтому мы, люди, сотворенные по Божьему образу и имеющие такое право, были сотворены с волей. Бог хочет, чтобы мы посредством Его благодати соединили свою волю с Его волей, чтобы у Бога была возможность с помощью человеческого сосуда, сотворенного человека, покончить с этой взбунтовавшейся тварью, с сатаной. И нам нужно увидеть, что в результате падения каждый человек со своей волей является частью царства сатаны. Человек стал единым с волей сатаны. Поэтому-то Сын Божий пришел, воплотившись, и в начале своего служения проповедовал благовестие царства, призывая нас покаяться и, как позже раскрывает нам Новый Завет, уверовать и креститься. Что это значит? Это значит, он хочет перенести Божьих избранников из царства сатаны в царство Божье, то есть назад к Богу, в Божью волю, чтобы у Бога было совокупное целое на земле, искупленный, возрожденный и полностью единый с ним народ. Теперь Бог может использовать этот народ, чтобы мы победили его врага. Следовательно, воля человека посредством Божьей благодати должна стоять на стороне божественной воли, чтобы у Бога был человеческий сосуд, сосуд из сотворенных им существ, который ему нужен, чтобы покончить с этой беззаконной взбунтовавшейся тварью, сатаной, дьяволом. Итак, всем нам необходимо понять, какое место занимает наша с вами воля в отношении этой войны. Господь должен обрести нас полностью, так, чтобы мы стали одной волей с Ним, чтобы мы были в гармонии с Ним на уровне своей воли. Тогда у Него будет возможность созидать и вооружать совокупного воина для сокрушения Божьего врага во Вселенной.
Дмитрий, как вы и сказали, в самом начале своего служения Господь призывал верующих к покаянию. И мы видим это, например, в Евангелии от Матфея 4:17. Это стих, о котором пойдет речь в последнем нашем сегодняшнем отрывке. Думаю, неплохо было бы прочитать его сейчас. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Кайтесь, ибо приблизилось Царство Небес“». Как мы видим, этот стих также соотносится с посланием Колоссянам 1:13. В этом стихе говорится: «Который избавил нас из власти тьмы и перенес в царство Сына Своей любви». Божья воля выражена полностью во всех этих отрывках при помощи царства. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Now the gospel comes. And the first commandment of the gospel is repent. Don't think in the gospel there's no commandment.
А теперь приходит благовестие. И первой заповедью благовестия является призыв «кайтесь». Не думайте, что в благовестии нет заповедей. Первая заповедь благовестия – это призыв «кайтесь», а вторая – «уверуйте», а третья – «креститесь». Кайтесь, уверуйте, креститесь. Кайтесь перед Богом, уверуйте в Господа Иисуса и креститесь в воде. Что будет тогда? Аллилуйя, вы будете спасены. Знаете ли вы, что значит покаяться? Это значит совершить поворот. Человеческая воля уже встала на сторону сатанинской воли. Мы родились уже на этой стороне. Когда Адам выбрал сатану, мы были в Адаме. Мы были включены в него. Иисус пришел, чтобы провозгласить благовестие. В чем оно состояло? Кайтесь. Что значит каяться? Совершите поворот. Не оставайтесь на этой стороне. Кайтесь для царства. А что такое царство? Царство – это просто божественная воля. Иначе говоря, вы, грешники, находитесь на стороне сатаны. Вам нужно совершить поворот на сторону Бога. А сторона Бога – это царство. Сторона сатаны – это просто воля сатаны. Теперь вам нужно совершить поворот от этой воли к царству, к Божьей воле. Совершите поворот от воли сатаны к воле Бога. Хорошо, вы каетесь. Теперь вы думаете, что мне делать? Я же грешник. Вторая заповедь. Уверуйте в Господа Иисуса. Вы говорите: «Слава Господу, я верю. Что мне делать дальше?» Будьте погребены, креститесь в воде. Настоящее крещение – это крещение, выводящее нас из власти тьмы, то есть из сатанинской воли, в царство Сына Божьей любви, то есть в божественную волю.
Дмитрий, мы уже увидели, что исход битвы, сражения, связан с тем, чьим союзником в этой борьбе является наша воля, третья воля во Вселенной. С учетом всего сказанного, давайте поговорим о том, как мы понимаем эти три вещи – покаяние, вера и крещение.
Ну, после всего сказанного Уитнесом Ли, в этом отрывке добавить уже на самом деле нечего. Давайте просто повторим основные положения. Каждый падший человек является составляющей царства сатаны. У него падшая человеческая воля, и он находится под управлением сатанинской воли. На всей земле нет никого, кто стоял бы за Бога, или кто находился бы на его стороне в своем природном существе. Сын Божий пришел для проповеди благовестия царства, и цель его проповеди – вывести Божьих избранных людей из царства сатаны, из власти тьмы, и переместить их в царство Божье. Для этого необходимо, во-первых, покаяние, то есть изменение нашего мышления, результатом которого является сожаление или отказ от царства и воли сатаны и принятие царства Божьего и Божьей воли. Покаяние – это когда мы говорим «нет» сатане и «да» Богу. Затем нам нужно уверовать в Христа посредством веры, которую Бог дает нам в своей благодати. Мы верим, что Иисус – это Сын Божий. Мы верим в органический союз с Ним, и мы оправданы благодатью через веру. И на основании оправдания мы рождаемся от Бога Духа. Затем мы должны быть крещены, и это свидетельство того, что мы мертвы для царства сатаны, а также того, что мы поднялись, восстали из мертвых, чтобы быть едиными с Христом в Его воскресении и полностью войти в Божье Царство, то есть в Божью волю, чтобы наша воля стала едина с Его волей. Теперь она может сражаться на стороне Бога против Божьего врага в духовной войне, которая берет начало в этом конфликте между волями.
Благодарю вас, Дмитрий. Это замечательное заключение к нашей сегодняшней программе. В нашей следующей программе мы вернемся к 6 главе послания к Ефесянам, и мы будем более подробно говорить об этой духовной войне. А вас, Дмитрий, мы благодарим за это общение и будем рады новой встрече с вами. Приходите еще.
Большое спасибо.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.